Глава 11. Иногда боль стихала, и он снова мог думать. Первым делом он спрашивал у отца Адама: «Еще не рухнул?» И ответ был всегда один: «Нет еще, сын мой». Он снова устроил шпиль у себя в голове, доискивался, какой нужен фундамент, чтобы понять, что же ему самому нужно. «Мне не узнать правды, пока весь собор не разберут, как детскую головоломку». Но отец Адам, наверное, думал, что он бредит, и молчал. А Джослин, следуя по этой дороге внутри себя, добрался до второй мысли: «И даже тогда не узнать». Один раз он послал за Ансельмом и ждал бесконечно долго, глядя в темный потолок, а потом вспомнил, кем он теперь стал. Тогда он послал снова, умоляя Ансельма прийти во имя милосердия. Ансельм пришел, строгий и отчужденный. Вечерело. В комнате уже стояли сумерки, потому что единственное окно выходило на восток, и собор заслонял свет. Он услышал, как отец Адам вышел и спустился по лестнице, услышал, как заскрипел под Ансельмом стул, и тогда он посмотрел на него, на его благородную голову, на серебристые волосы над твердым лбом. Но Ансельм не ответил на его взгляд. Он упорно смотрел в окно и молчал. «Ансельм, вот я в пустыне». Ансельм искоса посмотрел на него и сразу же отвел глаза, словно увидел нечто постыдное. Он сказал то, чего и следовало ожидать, но слова его были сухи и так же отчужденны, как его поза. «Рано или поздно это удел всякого». «Нет», — подумал Джослин, — «так не говорят с живыми людьми. Он просто не видит меня. Меня нет среди живых, но пусть это послужит мне уроком». В тяжких муках я возвратился в те далекие дни, когда жил у моря, и вы были моим наставником. Ансельм повернул к нему голову. Он был скован неловкостью, и прозвучали слова, понятные им обоим. «В краткой жизни сей... жизнь». Он закрыл глаза, размышляя о жизни. «Да, я знаю, я заблуждался, когда думал о своей жизни. Но было же это когда-то. Я шел через мыс и пришел к вам, своему пастырю, веря, что мы избраны Святым Духом». Он снова взглянул в потолок. Там сияли песчаные берега и ослепительное море. «Я прибежал к вам». Ансельм пошевельнулся. На лице его появилась слабая улыбка, но улыбка была недобрая. «Вы жались к моим ногам, как пес». «Как же вам все это вспоминается, Ансельм?» Ансельм снова смотрел в окно. Его щеки покрылись красными пятнами. Голос прозвучал глухо. «Почему вам, как глупые девчонки, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться?» «Мне? Почему вы обратили на меня это юношеское обожание?» Мысли Джослина путались. «Я? Разве?» Ансельм сказал очень тихо, очень тоскливо: «Вы не знаете, вы никогда не знали, как вы невыносимы. Да, невыносимы!» Джослин облизал сухие губы. «Я был невластен в своих чувствах и неловок». Скорбь переполняла его, и он подождал, пока она утихнет, а потом сказал в потолок: «Но вы, Ансельм, вы-то сами...» Ансельм встал и принялся ходить по комнате. Потом он остановился над Джослином и застил ему свет. Он неловко повернул голову, посмотрел Джослину в глаза и отодвинулся. Это было давно. И едва ли что-нибудь значило. А потом... Потом произошло все это. Нет, я больше ничего не могу сказать. Мне было смешно и трогательно, и досадно. Вы все принимали так близко к сердцу. Какое там близко к сердцу? Вы не понимали, не видели. Ансельм воскликнул. А сами вы что понимаете? Вы целую жизнь висели камнем на шее у меня, у всех нас. Мы были избраны для великого дела. Так я думал. А сейчас я не знаю сам. Там мне было хорошо, хоть устав и соблюдался не слишком строго. Но вот вы, словно огромная птица, слетели к наставнику. Я есмь то, что есмь. Но видеть, как легко вы прыгаете со ступени на ступень, служка, диакон, священник, видеть вас настоятелем этого собора, хотя вы едва умели прочитать «Отче наш», подвергнуться искушению, да, искушению, потому что куда голова, туда и хвост. А ведь все мы не святые, это надо признать, и не чужды тщеславия. И вот искушение привело меня на край погибели. Признаюсь в этом от чистого сердца. Я мог бы остаться на своем месте и по мере сил творить добро, но вы искушали меня, и я ел от запретного плода. А потом? Потом? Вы сами знаете. Старый король умер, и ваше возвышение прекратилось. Да, конечно. И после всего я должен был выслушивать ваши исповеди, лицемерные, самовлюбленные исповеди. Несмотря на слабость, Джослина охватило глубочайшее удивление. Но какой же вы тогда священник? Вам это должно быть известно. Если угодно, такой же, как вы, ничтожный. И я осознаю свое ничтожество. А вы? Вспомните Айво, Джослин. Вы сделали мальчишку каноником, потому только что его отец дал бревна для шпиля. Вот видите, у него столько же прав в соборе, сколько у вас или у меня. Но от этого хоть меньше вреда, он все время на охоте, а вы душили нас, как проклятие. Когда я видел вас, облеченного властью настоятеля, у меня порой сжималось сердце и перехватывало дыхание. И вот еще что я вам скажу. Хотя теперь над нами висит эта каменная глыба. Среди каноников мир и согласие, словно бальзам пролился на наши души, потому что нет вас. Ансельм. Помните, как вы обошлись со мной перед капитулом, когда я возражал против шпиля? Я не забыл и никогда не забуду. Вы приказали мне при всех «Сядьте, Ансельм!» Помните? «Сядьте, Ансельм!» Не будем об этом. Теперь уже ничего не скажешь и ничего не поправишь. А потом эта история со свечами... Я знаю. И, наконец, Джослин, если хотите услышать все до конца, способы, которыми велась стройка. Уйдите, прошу вас. Согласитесь, это уж сверх всякой меры принудит человека в мои годы и в моем сане быть подручным у каменщиков. Что поделаешь? Простите меня. Разумеется, я вас прощаю. Прощаю. Я молю, молю простить меня не за то или другое, не за эти свечи или за обиду. Простите меня за то, что я таков, каков есть. Я же вам сказал, но в душе, Ансельм, Скажите, что прощаете в душе. Шаги отзвучали и смолкли на лестнице, а потом надолго наступила тишина. Тянулись минуты, и, наконец, вокруг что-то изменилось. Какие-то люди заплясали перед глазами, нелепо приседая и кружась. В этой толпе он узнал только отца Адама и снова крикнул: «Помогите мне, отец мой!» Отец Адам подошел и стал распутывать сплетение вещей. Он тянул и распутывал, но у него ничего не получалось, потому что все так тесно переплелось, и посреди всего, над всем, возвышалось зловещее древо. И под конец Джослин ощущал только боль в спине и опаляющий огонь, когда его переворачивали, чтобы обложить спину овечьей шерстью, да еще скорбь, плескавшуюся от горла до пупа. Отец Адам не заметил, что стало с его руками, но сказал Джослину, что он слаб и поврежден в уме, и что надо собрать всю волю. Отец Адам не знал, как необходимо получить прощение от нехристей, как для этого необходимо их понять, и как это невозможно. И тогда Джослину стало ясно, что придется убежать от отца Адама, и он прибег к хитрости. Он ждал ясного дня, а ясные дни, когда светлые блики солнца лежали на полу, и Джослин отчетливо понимал, где он и что с ним, выпадали редко. Дождавшись такого дня, он притворился, будто изнемог и уснул, а сам прислушивался к шарканью отца Адама. Он украдкой открыл один глаз и увидел, как сухая спина священника исчезла на лестнице. Тогда он собрал все силы, спустил ноги с кровати, встал и выждал, пока пройдет слабость. Потом он дошел до двери, держась за стену, напялил скуфью на встрепанные волосы, накинул на плечи плащ. Колени у него дрожали от слабости, и когда он сполз с лестницы, то увидел, что внизу пусто. Там не было уже ни огня в камине, ни свечей, но в окно щедро вливался свет, на стеклах трепетали тени. И еще в воздухе веяло свежестью, которая всколыхнула скорбь в его груди. Среди дров в камине он отыскал палку и оперся на нее. Он постоял, подумал: «Если выйти через заднюю дверь, он меня не увидит, а я не увижу этот каменный молот». За дверью среди высокой буйной травы была поленница. Благоухание ошеломило его. Он прислонился к поленнице, забыв о больной спине, и ждал, пока скорбь, плескавшаяся в нем, не излилась из его глаз. А потом над головой у него что-то зашевелилось, и на миг в нем блеснула безумная надежда. Он закинул голову, выкручивая шею, и глянул вверх. Целый сонм ангелов сиял на солнце. Они были розовые, золотистые, белые. Они-то и благоухали, радуясь свету и воздуху. Они несли облако зеленых листьев, а среди листьев было что-то длинное, черное, струящееся. Мысль его воспарила с ангелами, и он вдруг понял, что от корня яблони произрастут новые ветви. Она была близко, за стеной, она распустила зеленое облако, завладела землей и воздухом, источник чуда, яблоня. И он расплакался, как ребенок, сам не зная, от радости или от печали. А потом там, где двор его дома спускался к реке, и деревья склонялись над самой водой, он увидел, как блеснул и сразу исчез крылатый сапфир, вобравший в себя всю синеву неба. Он крикнул: «Вернись!» Но птица умчалась безвозвратно, как спущенная стрела. «Она не вернется никогда», — подумал он, «даже если я просижу тут весь день». Он стал утешать себя мыслью, что птица, может быть, все же вернется и сядет во всей своей красе на ветку совсем близко, но в душе знал, что этого не будет. «Не, зимородок не вернется ко мне». «Пускай», — сказал он себе. «Зато мне посчастливилось его увидеть. Только мне одному». Наконец он встал и боковой дорожкой пошел к площади. Он видел в пыли конец палки и свои едва волочащиеся ноги. «Наверное, я похож на старого ворона», — думал он, когда плелся по дорожке, сгибаясь чуть ли не до земли. «Зачем я иду искать то, чего нет?» «Но не так-то все просто. У меня много причин, и они перепутались. Отец Адам был прав. На свете есть и яблони, и птицы, а я поглощен суетой». Дойдя до королевских ворот, он присел на каменную приступку и стал рассматривать пыльную дорогу. Но какие бы ноги ни попирали эту пыль, она все равно оставалась просто пылью, и ему стало еще грустней. Он через силу встал и брел, волоча ноги по пыли, пока не увидел у себя под самым носом уличную канаву, в которой играла голенькая девочка. Он спросил ее: «Где найти Роджера Каменщика, дитя мое?» «Господи», — подумал он, — «кто поверил бы, что у меня может быть такой старческий голос?» Пока он думал это, девочка, разбрызгивая грязь, выбралась из канавы и убежала. Он не знал, как перейти канаву, и зашлепал прямо по воде. А потом он увидел мужские ноги и туловище и спросил: «Где найти Роджера Каменщика, сын мой?» Сверху кто-то плюнул, и плевок повис на его плаще. Грубый голос сказал: «На новой улице». Ноги ушли. Он повернул направо, шаркая подошвами и палкой по булыжникам. «Новая улица такая длинная», — подумал он, и при этой мысли силы оставили его. Он поискал взглядом, где бы присесть, но не нашел подходящего камня. Тогда он сел на землю у глиняной стены и прикрылся плащом. Он опустил капюшон на лицо и был теперь как бы в шатре. Но и под шатром он угадал их присутствие, выглянул и увидел босые детские ноги. «Где Роджер, каменщик, дети мои?» Ноги ушли, разбрызгивая грязь в канаве. Камень ударил в землю возле него. «Надо идти», — подумал он, — «надо куда-то идти». Он с трудом поплелся вдоль стены и вдруг вспомнил, что Роджер, каменщик, должно быть сейчас в звезде. Он брел, левой рукой опираясь на палку, а правой держась за стену. И, наконец, он увидел постоялый двор со звездой на вывеске, а у ворот была каменная приступка. Тяжело дыша, он сел и сказал себе: «Не все ли равно, ведь дальше я идти не могу». «Роджер, каменщик!» Ноги ушли, но вскоре вернулись. Теперь их стало много, а он все повторял: «Роджер, каменщик! Роджер, каменщик!» Наконец появились женские ноги и красный подол платья. Женщина вскрикнула и быстро заговорила, но он, как всегда, легко пропускал ее слова мимо ушей. «Мне жаль ее», — подумал он. «Жаль, но не очень, чуть-чуть. Это мой изъян, что я не могу скорбеть и о ней тоже». Чьи-то руки подхватили его подмышки и подняли с камня, а ноги и палка волочились по земле. Он видел, как приближалась дверь, потом увидел ступени. Его ноги коснулись их, сперва одна, потом другая, и палка простучала тук-тук-тук. а потом была еще дверь где-то в полутьме, и она отворилась. Руки опустили его на скамью, захлестнутого дурнотой, и исчезли, затворив дверь. Он зажмурился и ждал, когда исчезнувший мир вернется. Первыми вернулись звуки. Он услышал хрип, кашель, клокотание мокроты, сопение, и в этих звуках была своя череда. Они заставили его открыть глаза, и он увидел напротив окна маленький очаг, а подле очага высокую кровать с валиком в изголовье, на которой белели смятые простыни. Там, приподнявшись на локте, лежал Роджер Каменщик, в одежде, но разутый. Его опухшее лицо непрерывно смеялось, а потом рот разинулся, смех перешел в вопль, и он упал навзничь. Джослин видел, как вздымается его грудь. Роджер Каменщик, путаясь в простынях, повернулся на бок. Потом снова тяжело приподнялся на локте и поглядел на Джослина, ощерившись по собачьи. Лицо его было в испарине. Джослин взглянул в налитые кровью глаза, и лицо Роджера исказилось. Он повернул голову и сплюнул мимо очага. «От вас разит падалью!» Джослин подумал над этими словами, припомнил лица, которые склонялись над его постелью. «Может быть», — подумал он, — «очень может быть». И услышал свой старческий голос, который бессмысленно повторял. «Может быть, Роджер, может быть, очень может быть». Роджер Каменщик, опираясь на локоть, подался вперед. Он сказал с бесконечным удовлетворением. «Стало быть, они и до вас добрались». Он поперхнулся, что-то красное потекло по его подбородку. «Он еще не рухнул, Роджер. Так сказал мне отец Адам. И еще отец Адам сказал, что он все равно когда-нибудь упадет. Будь он даже высечен из алмаза, и утвержден на самых корнях земли, он когда-нибудь упадет». Мастер медленно приподнялся. Он с трудом выпутал ноги из простыней и, шатаясь, пошел через комнату. Джослин слышал, как он выругался и ударил кулаком в окно. Раздался треск, звон стекла. Мастер крикнул в мертвую пустоту. «Рухни хоть сию минуту, и хрен с тобой!» «Сегодня почти нет ветра, Роджер. Только цветы на яблоне колышутся». Мастер побрел назад. Он тяжело упал на колени у кровати и начал шарить по ней руками. Потом перестал, навалился на нее боком и снова засмеялся. «Это хорошо, что от вас воняет, Джослин. Мне от этого полегчало. А я-то думал, мне уж ни от чего не полегчает». Но Джослин был далеко. Он грезил и сказал рассеянно. «Я видел зимородка». А потом перед ним опять были ноги, красное платье, и язык трещал, трещал, трещал. Роджера Каменщика уложили обратно в постель. Голос раздался над Джослином, потом снова метнулся к кровати. «Разве ты не понимаешь, дурак ты этакий? Они же знают, что он здесь!» Платье и голос исчезли за дверью. Он посмотрел в сторону кровати и увидел только, как вздымалась и опадала грудь, и услышал прерывистый хрип. «Роджер! Роджер! Ты меня слышишь?» Только хрип в ответ. «Ты подумай. Я считал, что совершаю великое дело. А оказалось, я лишь нес людям погибель и сеял ненависть, Роджер!» Он пристально вглядывался, но видел только вздымающуюся грудь да руку, которая слабо вздрагивала при каждом вздохе. Он отвернулся и стал смотреть на угли в очаге. Теперь они казались ярче, потому что сумерки уже ползли по углам. Любить всех людей священной любовью? И вот. Роджер, ты меня слышишь? Но Роджер даже не пошевельнулся. Джослин больше не пытался заговорить с ним и ждал. А рука все вздрагивала при каждом вздохе, угли рдели в сумерках, и он созерцал бесформенную, необъяснимую груду, возникшую у него в голове. Наконец тело на кровати вздрогнуло. Роджер лежал пластом, уйдя головой в подушку, и равнодушно смотрел на Джослина.
«Так, вот, стало быть, мы оба тут».
«Это неправда, что старики не знают страданий. Они страдают, как молодые, только им еще труднее».
«Похвальба!»
«И вот после всей ложной святости я околдован мертвой женщиной».
«Вы сумасшедший! Я всегда это говорил».
«Не знаю. Я был занят только этим исполинским шипом. А ее я совсем не знал. Может, поэтому она и явилась мне во сне и сказала...» «Или нет, не сказала ничего, только мычала пустым ртом. Но даже в этом я не уверен. Элисон говорит, что она меня околдовала. Ведь это правда, Роджер. Ну как же иначе? А знаете, быть может, гвоздь настоящий? Нам не дано знать».
Мастер буркнул: «Будьте вы прокляты! Он рухнет, и я еще доживу до этого дня. Вы отняли у меня мое дело, моих подручных. Все отняли, чтоб вам провалиться в самое пекло». Он судорожно всхлипнул. «Вместе с вашей сетью вы загнали меня слишком высоко».
«Но меня самого загнали. Я тоже попал в сеть».
Он слышал, как Роджер сморкался в простыню. «Слишком, слишком высоко».
И вдруг голова у Джослина прояснилась. Он отчетливо понял, как быть с этой бесформенной, этой невыразимой грудой. «Послушай, вот для чего я пришел».
Он дергал пряжку до тех пор, пока плащ не упал с плеч, потом сдернул с куфью, снял с груди крест и положил на скамью.
«С танзурой ничего не поделаешь. Знак священной чистоты на теле смердящего пса. Нет, тут ничего не поделаешь. Ересь? Я средоточие». Он встал и зашаркал по полу. Потом опустился на колени, но спина не выдержала, и он упал на четвереньки. «Ну что ж», — подумал он, — «придется так. Ты сказал тогда, что я сам дьявол. Но я не дьявол. Я просто глупец. И еще мне кажется, я как дом с огромным подвалом, где живут крысы. И на руках моих какое-то проклятие. К кому ни прикоснусь, всем причиняю горе, особенно тем, кого люблю. И теперь я, несчастный, опозоренный, пришел молить тебя о прощении». Наступила долгая тишина. Гудел огонь. Поскрипывали оконные петли, шелестели листья. Он смотрел на доски пола меж своих рук. «Я здесь», — подумал он, — «больше я ничего не могу сделать». Колено глухо стукнулось об пол подле его правой руки.
Его взяли за плечи и выпрямили. Роджер держал его, касаясь руками пламени, которое опаляло ему спину. Мастер ругался, плакал. Голова его и все тело тряслись. Он не умел плакать. Весь содрогался при каждом рыдании, и дрожь передавалась Джослину. А потом сквозь рыдания стали прорываться слова, и Джослин почувствовал, что сам прижимается к Роджеру, цепляется за него. Голова Роджера лежала у него на плече, и он глупо лепетал что-то про яблоню, утешал и гладил Роджера по широкой дрожащей спине. «Он праведник!» — думал он. — Истинный праведник, что бы это ни значило. Здесь, под намалеванной, качающейся вывеской, рождается что-то. Вдруг Роджер отстранился. Одна его рука еще лежала на плече Джослина, другой он размазывал слезы по лицу.
«Расхныкался, как младенец. А все потому, что я пьян. Чуть выпью, глаза сразу на мокром месте».
Джослин почувствовал, что шатается под его тяжелой рукой. «Ты не поможешь мне встать, Роджер!»
Мастер громко захохотал. Он оттащил Джослина на скамью, потом добрел до кровати и тяжело плюхнулся на ее край.
А Джослин все объяснял ему. «У меня теперь совсем нет спины. Ты мог меня сломать. Иногда мне кажется, это от тяжести каменного молота». «Ну что поделаешь?»
«Он там стоит. Пейте».
«Нет-нет, я не могу, спасибо». Кучка дров занялась с краю и вспыхнула желтым пламенем. По комнате заплясали тени. Мастер дотянулся до кувшина и отхлебнул из него.
«Мы сделали, что могли».
«Там на самом верху ужас, помрачение».
«Не надо об этом».
«Тяжесть, пустота, легкость, пустота». Мастер крикнул: «Довольно, довольно же».
Джослин снова взглянул на бесформенную груду у себя в голове.
«Но это, конечно, еще не все. Когда-нибудь он рухнет. И все же, хотя опоры согнулись, шпиль покосился, и щебенка... Я еще не знаю. У меня еще остается моя... Как бы сказать... Мое недоверие. Понимаешь, может быть, все-таки это то самое, для чего мы были предназначены, мы оба. Он сказал, что мне, как глупой девчонке, непременно нужно перед кем-нибудь преклоняться. Но ведь в этом нет ничего дурного, правда? Я отдал шпилю свое тело. Что же его держит, Роджер? Гвоздь? Я? Или она? Или ты? Или бедняга Пенгл, который лежит, скорчившись под опорами, и меж ребер у него проросла веточка омелы? Роджер Каменщик присмирел, словно слился со стеной, и на нем дрожали отблески огня. Но иные твари витали по комнате, и Джослин чувствовал, как черные крыла трепещут вокруг него. Голос его тонул в этом вихре, и он сам едва слышал себя. «Ты еще можешь кое-что сделать, Роджер, сын мой! Ты еще можешь кое-что сделать!» Лицо Роджера снова побагровело, налилось кровью, и он прохрипел:
«Значит, вот для чего вы сюда пришли, Джослин. Око за око, зуб за зуб. и если я откажусь, вы все расскажете».
«Нет, нет, я и не думал».
«Я все понимаю, отец мой. Я чуял, к чему идет дело».
И тут среди трепещущих черных крыл Джослину стало страшно. «Я совсем не думал».
«Говорю вам, я все понимаю».
«Я сам не знаю, как это у меня вырвалось против воли».
Роджер Каменщик тяжело плюхнулся на кровать. «Когда снова придет гроза, я это попомню. Око за око».
«Ты мог уйти. Ты еще молод.
Кто взял бы меня? Кто пошел бы со мной работать? Ведь вы же отняли все».
«Бог всегда с нами, это я знал. Но теперь я знаю и другое. А это все равно, что не знать ничего. Что такое человеческий ум, Роджер? Дом вместе с подвалом и всем прочим».
В комнате опять появилась женщина. Она блестела черными глазами и трещала без умолку. А когда она ушла, он услышал другие голоса и смех.
«Кто это там?»
«Люди».
«Пойми, если б она что-нибудь знала. Ну, как тебе объяснить? Беда в том, Роджер, что подвал знал про него. Знал, что у него нет силы в чреслах. И устроил этот брак. Наверное, это из-за ее волос. Я видел эти рыжие волосы, растрепанные вокруг узкого бледного лица. А потом, конечно, уже не видел. Но однажды, когда она стояла у опоры и смотрела на тебя, они опалили мне глаза. Тогда-то она меня и околдовала. Да, околдовала, ведь правда? Поэтому я должен все про нее узнать. Ведь если она знала... Если она знала, что с ее мужем, и даже, может быть, смирилась, это было бы не так ужасно. И, конечно, она меня преследует.
О чем вы толкуете?
О ней, разумеется, о ней. Я всегда ждал ее. Она прибегала и вдруг останавливалась. Один раз я перевязал ей разбитое колено, оторвал кусок от своей. Ну, что с того? Позже, когда я понял, как она запуталась в моих сетях и хотел поговорить с ней, заставить ее понять...
Вы?
Говорила она обо мне хоть раз? Впрочем, это все равно. Я и ее принес в жертву. Умышленно. И знаешь, Роджер, молитвы не остаются без ответа. Вот что ужасно. И когда она умерла, я стал одержим ею, потому что она меня околдовала. Молитву затмили волосы. Волосы мертвой женщины. Неплохая шутка, а?
Шутка.
Наверное, можно жить так, чтобы всякая любовь была благом, чтобы одна любовь не соперничала с другой, но пополняла ее. Что такое человеческий ум, Роджер?
Вы достигли того, зачем пришли. Уходите.
Но я должен знать.
Не все ли нам теперь равно?
Я совсем запутался. Пойми, перед тем, как она меня околдовала, я любил ее как дочь. А в день ее смерти...
Не надо, уйдите.
Мне быть бы о трех языках, чтобы сказать три вещи разом. Я пришел туда. Ты помнишь? Я ведь только хотел помочь. Быть может, я уже тогда кое-что понимал. Она была на полу. Она подняла голову и увидела меня на пороге в полном облачении настоятеля, священника, обвинителя. А я только хотел помочь. Но это ее убило. Я убил ее. Все равно, что перерезал ей глотку.
Он услышал шаги мастера у самых своих ног. Почувствовал на лице горячее дыхание, насыщенное винными парами.
«Вон отсюда!»
«Неужели ты не можешь понять? Я должен знать все это, потому что я убил ее!»
Мастер вдруг крикнул. «Вон! Вон!»
Его руки отбросили Джослина. Дверь с треском распахнулась, и эти руки вышвырнули его за порог. Он увидел, как прямо на него стремительно несутся ступени, а потом он привстал на коленях, цепляясь за лестничные перила.
«Падаль вонючая!»
Кувшин просвистел у самой его головы и вдребезги разбился о стену. Он на четвереньках дополз до скользкой мостовой, и сзади его настиг крик Роджера.
«Чтоб с тебя кожу содрали заживо!»
Но крик потонул в буре голосов, смеха и лая. Он встал, хватаясь за стену, но шум захлестнул его, и в глаза ему ворвались руки, ноги, смутные лица. Он вдруг увидел узкий темный проход, рванулся туда, и одежда лопнула у него на спине. Он слышал, как затрещала ткань. Руки держали его, не давая лечь. Голоса ревели и визжали. Теперь у них были пасти, оскаленные, слюнявые. Он вскрикнул: «Дети мои! Дети мои!» Вопли и неистовство не унимались. Это было целое море проклятий и ненависти. Руки сжались в кулаки, замелькали ноги. И ему показалось, что сквозь весь этот шум он слышит, как Айво и его приятели наускивают псов. «Ату! Ату! Ату!» Он лежал ничком и видел ноги и полосу света, которая падала из двери на грязь в канаве. А потом вдруг разлилась тишина. Ноги постепенно отдалились, и в тишине он услышал женский голос. «Матерь Божия, да вы поглядите на его спину!» Ноги задвигались быстрее. Он уже не видел их, но слышал, как они идут, бегут, спотыкаются об улыжники. Освещенная дверь захлопнулась. Он полежал немного, дрожа всем телом. Потом зашевелился, пополз к стене. «Я наг», — подумал он. «Так и должно было случиться». Он встал и поплелся на тусклый свет факелов, маячивших над главной улицей. Порой он терял стену, оступался, падал в канаву и выбирался оттуда, а один раз упал прямо в грязь. «Теперь все могут видеть, что я такое», — подумал он, выбираясь обратно на мостовую. На углу главной улицы он упал и уже не мог встать. Он не чувствовал, как ему прикрыли спину, не видел подола Рэчел и сандалии отца Адама. Какие-то руки осторожно коснулись его, какой-то голос зажурчал, как вода в канаве зимой, а потом нахлынула тьма.